Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 94-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость нашей очередной передачи – востоковед, доктор исторических наук Ярослав Пилипчук, с которым поговорим о влиянии Золотой Орды на Северный Кавказ в 13-15 веках. Золотая Орда, или Улус-Джучи, была одним из самых крупных и влиятельных государств Средневековья, возникнув в 13 веке как часть Монгольской империи, позже превратилась в самостоятельное государство, охватывающее территорию от Волги до Дуная, включая частично и Кавказский регион. Считается, что Золотая Орда была одним из крупнейших в истории человечества, а хан Батый, основатель Золотой Орды, был внуком Чингисхана. Несмотря на то, что Золотая Орда столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны местных народов Северного Кавказа и особенно горцев, тем не менее, благодаря своей военной мощи и тактике, они постепенно, раз за разом, подчинили себе значительную часть региона, в особенности касательно предгорной части. Несмотря на господство Золотой Орды, местные народы продолжали сопротивляться на всем протяжении истории существования Орды в регионе. Население уходило в труднодоступные горные районы, где монголы не могли их эффективно контролировать. Монгольское нашествие привело к значительным людским потерям и разрушениям в регионе. Многие населенные пункты предгорной части были разрушены, что привело к нарушению торговых путей, сельское хозяйство пришло в упадок. Уважаемый Ярослав, с какого периода мы можем говорить о Золотой Орде? И можно ли говорить, что Золотая Орда существует уже с момента завоевания Кавказа?
Собственно, времени образования Золотой Орды или Улус-Джучи считается 1269 год, время Таласко-Курултая. Формально же историю Золотой Орды можно отсчитывать от пожалования Чингисханом лесных народов в 1207 году, лесные народы Сибири. Собственно, выделение значительного улуса Джучи произошло после завоевания Хорезмийского государства в 20-х годах. А фактическими создателями Золотой Орды стали братья Джучиды, Ордуиджен и Бату. Собственно, если мы говорим о времени формирования границ Золотой Орды, то как улуса батуидов, это 30-40-е годы 13 века. Собственно, в конце 30-х годов 13 века состоялось завоевание Западной Алании войсками монголов, имперскими войсками. Был взят город Магас. Сейчас предполагается около 13 локализаций города Магас, столицы Алании. Но про это более детально рассказывал Коробов в передаче об Алании. Касательно черкесских земель, то они лишь опосредственно были затронуты вторжением. Собственно, это властитель Матархи, ну, на месте старого таматарканского княжества Тукбаш, противостоял монголам. Ну и в 1239-1240 году состоялось вторжение в Дагестан со стороны Наёна Бугдая. Собственно, еще в 50-е годы 13 века Гильом де Рубрук говорил, что черкесы, ну, он их назвал зихами, что зихи и аланы не до конца покорены монголами, ну и он также указывал, что лезгины не до конца покорены монголами. Под лезгинами он понимал народности Дагестана. Собственно, оформление юридической Золотой Орды произошло в 60-х годах 13 века. Ну и стоит отметить, что в 60-х годах 13 века, следующий после Бату, правитель Золотой Орды, ну, который правил продолжительное время, это Берке, который правил после малоправлящих Сартака и Улахчи, он совершил вторжение на Южный Кавказ, на территорию Шервана, перейдя Дербентский перевал. Ну и, соответственно, на территории современного Азербайджана и происходили главные события войн между Золотой Ордой и Улусом Хулагуидом, которые, собственно, и спорили за территорию Южного Кавказа, кому они должны принадлежать. Стоит отметить, что в 1263 году Берке дал бой Хулагу на реке Терек и одержал победу. В 1265-1266 произошло вторжение на территорию грузинского царства, ну, которое тогда было разделено на три части. И на реке Куре хулагуиды держали оборону против Золотой Орды.
То есть первоначально идет освоение Кавказа именно с севера, да? Не с юга на север, а с севера на юг.
Севера. Ну, соответственно, это земли Западной Алании, которые стали, собственно, Карачай-Черкесией и Кабардино-Балкарией. Собственно, Западная Алания, много алдаров из этих территорий были переселены в империю Юань и стали на службу монгольской династии Юань на территории Восточной и Центральной Азии.
То есть они были переселены именно, северокавказцы были переселены, да?
Да, были переселены в империю Юань, чтобы служить. Если же касательно территории Золотой Орды, то мы можем наблюдать на территории Золотой Орды расселение алан в нескольких регионах. В частности, это на Нижнем Поднепровье, это в Крыму, это на Дону. Ну и, значит, Никифор Григора и Георгий Пахимер упоминали аланов среди подданных Золотой Орды. Собственно, завоевание большей части аланских территорий на Северном Кавказе это произошло в 1277 году уже, когда золотоордынские войска с союзными силами из севера Восточной Руси, ну, собственно, это Владимиро-Суздальщина, взяли город Джулат, ну, который в летописях упомянут как Дедяков. И вторжение Золотой Орды способствовали тому, что аланы вынуждены были уходить далеко в горы Кавказского хребта и также уходили на Южный Кавказ, где расселились на территории Ксанского реставства. Ну, это на территории современной Южной Осетии, которую в Грузии называют Хинвальским регионом. Но, однако, заселение осетинами этого региона уже произошло позже, в 17-18 веках. Ну, собственно, можно отсчитывать с 13-14 века только начало аланизации, иронизации территории Цхинвальского региона.
То есть захват Кавказа происходил с запада на восток, так? Сначала Черкесия.
Не совсем так, но поскольку наиболее осваиваемой территорией были все-таки земли, которые можно больше отнести к Центральному Кавказу. Ну, собственно, земли бывшей Кавказской Алании. Период 13-15 века – это период трансформации аланов в осетин. Нужно отметить, что если в 13 веке алани жили на плоскости, то уже в 15-16 веках осетины – это жители горских территорий. И, собственно, кабардинцы, которые расселились по территории плоскости Кавказа в 15-16 веках и части предгорий называли осетин горцами сравнительно с собой. Хотя зихи, они же черкесы, они также были горцами.
Ярослав, а как происходит это уход с плоскости? Почему осетины покидают плоскость и осваивают горы? Почему это произошло?
Ну, собственно, начинается процесс этногенеза современных двух тюркских народов на территории Центрального Кавказа – это карачаев и балкарцев. В большей степени карачаевцы и балкарцы являются потомками кипчаков. Ну, переселяли на запустевшие территории правители Золотой Орды. И на этих территориях они встречались с остатками алан и поглощали их, ну и получилось так, что балкарцы – это в некоторой мере двухсоставной народ, который происходил частично от кавказских алан, частично от кипчаков. От кипчаков они приняли язык кипчакской группы. Ну и, собственно, карачаевцы и балкарцы называли себя таулала, ну то есть горцы. И следует отметить, что если мы берем осетинскую историю, то процесс их прихода в большой массе в горы и также в Южный Кавказ способствовал ихней дехристианизации. Ну, то есть последнее упоминание об христианских епископиях в землях. Алан – это 14 век, точнее, середина 14 века. И в середине 14 века резиденция аланского епископа уже находилась в Трапезунской империи, что указывает на бедственное положение государственной и церковной структуры на территории Алан. Ну, собственно, Алания и Кавказские Аланы наиболее пострадали от вторжения монголов и войн с Золотой Ордой. И это кардинально изменило политический расклад, этническую карту Северного Кавказа в 13-14 веках. По большому счету, такой Кавказ, который уже застали современники Кавказской войны, был сформирован на протяжении 13-15 веков.
Уважаемый Ярослав, а в чем проявлялось присутствие Золотой Орды после захвата ее территории? То есть есть ли какие-то данные, письменные источники, которые говорят нам о том, что именно происходило в эти исторические времена, когда захватили Северный Кавказ?
Ну, собственно, об этом нам повествует в большей мере археология и в меньшей степени письменные источники. Но мы можем наблюдать создание золотоордынского города Маджара на Северном Кавказе. Ну и, соответственно, создание уже в рамках Золотой Орды церковных структур в рамках этого государства, в частности, у католиков появилась миссия в Джулате. Ну и, соответственно, эта миссия находилась в одноименном улусе Джулат Золотой Орды, ну, который, собственно, на территории большей части Кавказской Алании находился. Соответственно, в эпоху Золотой Орды кипчакоязычные кочевники в большей мере селились в степях, но можно наблюдать их продвижение и в предгорную зону. Соответственно, горы оставались приоритетом уже для черкесов, для формирующихся осетин, для дагестанских народов. Соответственно, можно наблюдать замещение православного влияния католическим, и в частности в землях даргинцев был ряд поселений, которые не могли возникнуть без позволения на это Золотой Орды.
А почему католичество, а не православие? В чем было преимущество католичества для монголов?
Золотая Орда цепила контакт с западным христианским миром еще с середины 13 века, ну, а уже можно считать рассвет католического влияния, это 14 век, особенно активно при хане Узбеке, хане Джанибеке. Собственно, прозелитизмом занимались на землях тех, которые и раньше принадлежали православию, ну и еще не принявшим авраамические религии народы Северного Кавказа. Нужно отметить, что в землях черкесов активно занимались пропагандой католичества, особенно в городах Матарха и Копа на побережье Черного моря на Кубани. Собственно, можно выделить несколько анклавов католического влияния. Это Таманский полуостров, это земли Осетии, а также карачаевцев и балкарцев. Можно отметить также присутствие католических миссий в низовьях Дона и Волги.
Уважаемый Ярослав, какие очаги оставались вне контроля Золотой Орды?
Ну, собственно, в большей мере вне владений Золотой Орды остались черкесы. Также районы, которые находились в горах в Дагестане, под властью Золотой Орды фактически находились только степные предгорные районы, на которых позже образовалось Кумыкское Камхальство и Кавказская Тюмень. Собственно, с периодом Золотой Орды связан этногенез кумыков, как одного из тюркских народов Северного Кавказа. Фактически, хан Узбек долгое время воевал против черкесов и не мог их покорить. Это связано с тем, что черкесы вели партизанскую войну в горах, но наподобие шотландских горцев против английской власти. И нужно сказать, что в конце концов черкесы вышли победителями из этой борьбы, когда, собственно, Золотая Орда распалась на ряд орд поменьше, то во время существования Большой Орды наблюдается выселение черкесов на плоскость и формирование ихних княжеств на территориях как современного Краснодарского края, так и регионов далее. Ну, собственно, Иоанн Галлонии фон Тибус отмечал распространение христианства среди зихов. Также нужно отметить, что ряд итальянских авторов 15-16 веков наряду с распространением ислама отмечал то, что изихи являются частично христианами. Ну, собственно, тогда в 15-16 веках создавалась и Кабарда. Собственно, Йосафат Барбара отметил войну формировавшейся тогда Кабарды и других черкесов против торженцев с юга Кавказа. Это был тарикат Сафавия. Ну, это то, что дало впоследствии основу государству сефевидов. Ну и в 15 веке угроза кавказским народам восходит уже с Южного Кавказа, где уже вели свою деятельность по обращению в ислам народов Дагестана, собственно, кызылбашские тюрки.
Вы слушаете 94-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, востоковедом, доктором исторических наук Ярославом Пилипчуком, говорим сегодня о влиянии Золотой Орды на Северный Кавказ в 13-15 веках. А можете ли вы также рассказать, например, о каком-то противостоянии Орде со стороны северокавказцев? Вы сказали, что они не все подчинялись, не все были завоеваны, только Предкавказье. А все-таки была, наверное, необходимость покорить и те, кто жил в горах?
Они, собственно, золотоордынцы ходили в походы на жителей Кавказа, но таких больших восстаний я не скажу на захваченной территории, что они были. Главным образом все это происходило в форме малой войны, партизанской войны. И те же владения в Дагестане, Кайтасское усмейство, Аварское ханство, не пользовались своим буферным положением между Золотой Ордой и улусом хулагуидов, а позже между Золотой Ордой и тимуридами. Собственно, между великими силами, как Золотая Орда и Хулагуиды, а потом Золотая Орда и Тимуриды, эти столкновения происходили в равнинной части. Если события разворачивались успешно для Золотой Орды, то золотоордынские войска выходили в район государств Шерван и исторического сейчас Южного Азербайджана в составе Ирана. Ну, то есть можно сказать, что горы были негостеприимны для этих кочевников, и в горной войне, в отличие от вторжения 30-х годов 13 века, Золотая Орда не преуспела.
А вот на равнине, например, в Чечне есть этимология, по крайней мере, возводят именно к этому периоду ханкала. То есть указывается на то, что здесь были именно какое-то тюркское присутствие в период Золотой Орды, или же в Ингушетии Буаргакеш, по одной из версий, которая является здесь захороненным и один из начальников Золотой Орды.
Касательно чеченских земель, эти территории находились в зоне культурного влияния Золотой Орды. Собственно, в XIV веке появляются первые упоминания о владении Семсир, там, где правили некоторые владетели. Ну, это, собственно, рассказывается в источниках, в частности, тимуридских источниках, персоязычных, касательно походов Тимура. Но фактически период Золотой Орды начинала формироваться государственность войнах язычных народов в этот период под влиянием соседей, которые начали продвижение ислама на территории Чечни, но большее распространение ислама на территории Чечни это произошло уже в позолотоордынское время, во времена Ногайской Орды и Малой Ногайской Орды. Если говорить про Боргакаш, это памятники скорее поздней Золотой Орды и уже позолотоордынского периода, которые можно более связать с экспансией кумыков. И, собственно, кумыки и кабардинцы в XVI веке боролись за влияние на прежние золотоордынские земли и территории вокруг них.
Вы как раз упомянули вскользь Тимура, Тамерлана. А почему одна из этих схваток с Тахтамышем происходит в этом регионе, в регионе Северного Кавказа? С чем это было связано?
Это связано с войной 1395-96 года. Собственно, главная битва войны этой произошла на Тереке. Далее Тимур продвинулся в земли аланов и победил правителей золотоордынских аланских улус. Значит, и продвинулся также в район Таманского полуострова, воюя против черкесских земель, которые находились в предгорье и на плоскости. Относительно того, как повлиял Тамерлан, он в большей мере ослабил уже ослабленных кавказских алан. И, собственно, в 15-16 веках происходит активная метисация кавказских алан с вайнахским населением Центрального Кавказа. И, собственно, там происходит то, что признавали осетинские исследователи советского периода, то, что активно происходит, в частности, Калоев, то, что осетины есть продуктом смешивания кавказских алан с нахскими народами. Именно в постзолотоордынское время заканчивается этногенез осетин, и осетины предстают в том виде, в котором мы их знаем. Касательно нахских народов, то продвижение на плоскость — это снова-таки постзолотоордынский период и дорусский период. Со временем существования Ногайской Орды, правда, ногайцы в 16 столетии в середине выступили в союзе с кабардинцами и вытеснили ингушей в горы. Ингушей в горы, ну, собственно, позже, в 18 веке, ингуши попробовали вернуться на плоскость.
Когда мы говорим, что век Золотой Орды закончился, и относительно его присутствия на Северном Кавказе, каких исторических рамок стоит придерживаться?
Говорим об этом, то надо себе дать ответ на вопрос, что мы, собственно, считаем золотоордынской историей. Но поскольку это государство как таковое прекратило существование в 15 веке, это де-факто, но де юре оно существовало и в начале 16 века, а остаточные формы, которые выразились в Астраханском ханстве, просуществовало до середины 16 века. Но, собственно, получилось так, что в середине 15 века от Золотой Орды отпал Крым, отпала Казань, отпали восточно-дежские земли, которые принадлежали ногайцам, узбекам и казахам. И на территории бывшей Золотой Орды образовалось государство поменьше, Большая Орда, в которой сидела та же золотоордынская династия. Но, точнее, одна из ветвей ее – это династия Наманганов, которая происходила от хана Тимур Кутлуга, и которая в 1480 году попробовала установить свою власть над Московией. Правда, Московия выступила в союзе с несколькими государствами, в частности, с Тюменским ханством в Сибири, ну и ногайцами. И, соответственно, в 1481 году силами сибирских татар и ногайцев был убит хан Ахмат. Его претензии на доминирующее положение на позолотоордынском пространстве продолжили его потом, в частности, шейх Ахмед, который пришел в 1502 году под Киев и Чернигов и воевал на стороне Великого княжества Литовского против Московии и Крымского ханства. Однако был разгромлен в 1502 году крымскими татарами. И, собственно, от Великой Орды после 1502-1503 года остался обломок, который мы знаем под названием Астраханское ханство. Там правила все та же династия Наманганов, но это было существенно более слабое государство. И в 30-х годах 16 века Астраханское ханство было полем соперничества двух позолотоордынских сил, это Кабарды и Ногаев. И, собственно, эти государства боролись за влияние на территорию Астраханского ханства. Ну, собственно, Астраханское ханство называлось тюрками Тахтели, престольное владение. Ну, это в честь того, что на Нижней Волге раньше находились столицы Золотой Орды. И, соответственно, в 1523 году, когда Хаджи Тархан столицу Астраханского ханства завоевал крымский хан, то его прозвали Тахт-Алган, то есть взявший престол. И, собственно, можно очертить период существования Астраханского как период инерции золотоордынской государственности, ну, скажем так, те явления, которые оставались после Золотой Орды. Так бы сказать, Золотоордынская государственность.
А, то есть, если подводя итоги, то можно с уверенностью сказать, что Орда так и не смогла захватить ни одну часть территории, горной части Северного Кавказа. Это будет правильно?
По большому счету, да. Если мы берем территорию Северо-Западного Кавказа, то большинство этих территорий сохранились за черкесами на северо-восточном части Северного Кавказа. Также власть сохранилась у местных. Только в Центральном Кавказе смогли золотоордынские татары продвинуться в горы. Но, собственно, земли бывшей Кавказской Алании стали основным объектом экспансии Золотой Орды, и, соответственно, Золотая Орда поменяла этнический расклад в этом регионе, и уже как преемник власти Золотой Орды нужно указать, что тоже Кумыкское Шавхальство и Кавказская Тюмень – это также были продолжениями истории Золотой Орды. Ну, то есть Кавказская Тюмень, значит, которой правили также наманганы, и Кумыкское Шавхальство, там, где правила своя династия, также происходившая от золотоордынцев. Они также, как и Астраханское ханство, были осколками Золотой Орды.
Монголо-татарское нашествие изменило этническую карту всего Северного Кавказа и отразилось на этногенезе народов региона. Последствия погромов практически отразилось на судьбах всех народов, проживавших в регионе – алан, адыгов, байнахов, дагестанцев. К примеру, Алания, как политическое образование, в результате разгрома перестала существовать. Одновременно с нашествием аланы, карачаевцы, балкарцы, вайнахи и другие народы оказались надолго изолированы в горной части Северного Кавказа. В целом, с этого времени ослабевают и связи коренных народов Северного Кавказа с соседями, что привело к замкнутости племен и консервации их общественного быта на протяжении последующих нескольких веков. Гостем очередного 94-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был востоковед, доктор исторических наук Ярослав Пилипчук, с которым мы поговорили сегодня о влиянии Золотой Орды на Северный Кавказ в 13-15 веках. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу «Пилипчук Ярослав. Первое вторжение монголов в Восточную Европу» в сборнике журнала «Степи Европы в эпоху Средневековья», 2012 год, том 10, страница 325-336. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.